Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени.
Ну, привет, привет. Рад вас видеть.
Привет.
Привет, привет.
Что, сколько у нас недели прошло со времени нашей последней встречи? Что-то около этого?
Да нет, больше.
Больше
полторы.
Сейчас мне со временем все как-то так плывет.
Да. Да.
Ну, как вы прожили это время? Что изменилось?
Что ты скажешь? Ай, сложно что-то говорить, конечно, мы перед тем, как созваниваться, тоже еще раз как-то перебросились пару слов про то, что не очень понятно после этих выходных, как что-то говорить. Вот, и да жуть, просто очень хочется оказаться в какой-то другой реальности, как-то перепрыгнуть куда-нибудь в другое пространство или где-нибудь проснуться, но очень мучает невозможность это сделать. И с одной стороны, кажется, что все довольно беспросветно в том плане, что предыдущие поколения через это проходили, поколения до них через это проходили, и кажется, что поколениями и столетиями, тысячелетиями принципиально, в общем, ничего не меняется. И это, в общем, как-то довольно безвыходно и безысходно. А с другой стороны, что сильно хочется следующие 30, 40, 50, у кого сколько лет, как-то прожить по-другому, может быть. Вот, и пресловутое, где вы были 8 лет и все такое, ну, войну в Чечне я помню как мем. Войну в Югославии я помню
как мем.
Сколько
лет было как во время Чеченской войны?
Ну, смотря какой.
Это
начало университета, конец школы, начало университета, первые курсы университета.
А что ты имеешь в виду как мем?
Ну, в смысле, что это витало в воздухе, что про это говорили, что это было как какие-то сводки новостей, это было как разговоры на кухне. Ну, я не могу сказать, что я в это как-то вникал сильно. Или что это меня как-то реально эмоционально цепляло или трогало. Просто это что-то, что происходило в параллельной реальности. Вот. А теперь это происходит в моей реальности. Вот.
А ты, Маш, как?
Я вот обычно все эти дни, каждое утро я просыпаюсь и пишу несколько слов моим друзьям, которые в Украине и которые уехали. И сегодня, это понял, на первый день, когда я понимаю, что я даже вот, ну, каких-то очень простых вещей не могу написать после вчерашнего. Репортажи из Бучи и других городов Киевской области. И, ну, это какая-то новая степень вот этого, новая глубина, что ли, этого проживания, этого зла, из которой пока, ну, не рождаются слова поддержки кому-то, или слова, просто даже про... Я знаю, что они... что это будет, просто чуть попозже. Сегодня первый день, когда я просто этого не смогла. Вот. А при этом я выбираю не отворачиваться, бережа себя, а наоборот свидетельствовать. А, и в этом тоже моя такая часть ответственности, как я чувствую перед собой и, ну, возможно, даже там, перед тем, как я буду воспитывать своего ребенка. И поэтому это одновременно очень страшно и больно, но я бы не отворачиваюсь, не игнорирую. Вот. Но из этого состояния очень... Там больше... Я вижу чувства, которые рождаются. Отторжение, злость, бессилие. Но не рождается пока вот этот поддержка. И поэтому я поехала работать, я поехала красить мои чашки, которые налепила я и мои ученики. Сквозь сильный очень ливень, который просто людей не выпускал часами из дома, и я смогла там с этим ливнем вместе проведеться и покрасить, и все, в общем, пройти какой-то цикл очищения, наверное. Вот. А сейчас я говорю с тобой.
Да, я вчера тоже, ну, первое, это какая-то немота как раз пришла такая, ну, вот онемение, да, что вот даже там написал такое стихотворение со своего рода. Что в онемевшем сердце одно только звучит: когда-то я гулял по паркам Ирпеня. Ну, просто у меня с Ирпенем, ну, какая-то очень личная связь. То есть я делал там вот эти свои программы. Там я как раз вот как-то очень глубоко встречался с людьми, с украинцами. И там вот это было место как раз такое вот... Просто оно такое очень живое, живое. И вот, соответственно, это убийство, которое там произошло. Но у меня, ну, как бы вот это вот, с одной стороны, это внутреннее замолкание. Ну, я не знаю, что, как об этом. Но у меня вчера там, ну, была встреча там, в моей группе. И там позавчера была встреча, и вчера была... И у нас там украинцы, россияне и там, ну, и разные там казахи, там разные люди из Прибалтики, в общем, из разных стран. И, ну, и вчера я такую, фактически, как бы такую лекцию у меня, ну, как бы она была просто запланирована, и вот мне надо было что-то сказать. Такая беседа от Дхармы своего рода. Вот, и... Я думаю, как на что мы сейчас можем опираться, потому что вот как раз то, что люди говорят сейчас, что потеря вообще всяческого смысла и опор вот смысловых каких-то. Вот. И многие спрашивают, а зачем вообще все, вот зачем жить-то вообще, как бы, когда такое есть вообще, когда мы встречаемся с этим. Вот, и, ну, я считаю, что, ну, вот мне это как-то пришло... Не знаю, какая-то моя личная опора, и я, то, что я предлагал вчера, и вот там сегодня тоже с утра на нашу встречу мы фактически посвятили там сегодняшнее утреннее занятие такой вот практике, посвященной вот этой вот массакр, вот этой вот бойне в Буче, в этих городах. И, ну, вот у нас, если мы так рассматриваем какой-то свой буддийский такой бэкграунд, буддийский путь, да, у нас есть фигура бодхисаттвы как такой символ, да, вот как архетипический образ, да, и, ну, я думаю, что не зря в этом, в Махаяне он был придуман, ну, в смысле, как-то вот он придуман именно как образ, да, то есть он связан с чем-то уже существующим в нашей душе, вот как вот в юнгианстве там есть архетип, как как некое такое вот некое качество или набор качеств. Но он может быть проявлен в очень конкретном каком-то образе. Ну, вот там, не знаю, вот сидящий Будда. Это конкретный образ, воплощающий собой какие-то качества. Да, и вот, соответственно, там. Вот. Это кто? Ты за микрофон.
Ага, это женские фигурки, которые я леплю все это время. Они адресные для моих девчонок. Украинских, и я уже их налепила, мне кажется, штук 50. И это такие гуанини, хранительницы, в общем, у меня они называются. Вот, сейчас взяла их с собой на наш разговор.
Да, ну вот, и да, гуанинь, там, все, Авалокитешвара, вот эти вот бодхисаттвы, которые, ну, задача которых нести свет, проносить свет. И здесь... Ну, мы можем относиться к этому как к какому-то внешнему опоре, ну, вот такой вот, вот я там молюсь, обращаюсь к бодхисаттве, как к некому существу, который как бы не я. Но ведь это же тоже не так, да, это же, если это архетип, он же во мне. И тогда в каком-то смысле, ну, вот и здесь есть же такое видение, ну, в буддизмах, в разных, именно пути бодхисаттвы, как вот я как бодхисаттва, я как человек, который движется путем бодхисаттвы. Я становлюсь бодхисаттвой с каждым шагом тогда. Ну вот мне кажется, сейчас война – это время героическое вообще-то. Ну, в смысле, что важно об этом помнить. Не просто быть вот этим, ну вот война, вот и что, я маленький такой, ничего. Нет, мне кажется, важно здесь стать героями своего пути, своего путешествия и вот и вспомнить о том, какими мы можем быть героями. Вот и это, может быть, так пафосно звучит, но, опять же, трагедия, она подразумевает пафос некоторый, даже, может, большой пафос. И вот здесь важно, мне кажется, найти каких-то свои поддерживающие такие фигуры внутри именно вот и бодхисаттва. Она может быть одной из таких фигур. И если мы вспоминаем, что делает бодхисаттва, он идет во тьму. Он идет во тьму специально и преображает там как бы тьму в свет. Превращает. И где он это делает? В первую очередь, ну, в себе, и если может распространять это где-то вокруг, то вот и там тоже. Вот. И мне кажется, это вот как раз может быть сейчас важная позиция для нас, ну, там, буддистов вот так, да, есть такая фигура. Но здесь каждому, может быть, поискать в своей душе, на что вот опираться, действительно, потому что там у христиан, может быть, какие-то свои, ну, там, Христос, собственно, какие-то святые, там, Мария, там, еще какие-то святые, вот на что там, заступники вот эти, да, но в то же время, что это не обязательно должно быть внешним, вот это все-таки внутри, тогда как я могу это приносить дальше. И вот здесь, мне кажется, очень важно это не впадать в позицию жертвы, даже вот несмотря на все ужасы, которые происходят сейчас, да, и, ну, как бы... Для меня лично важна эта опора именно на такую, на героическую составляющую нашей личности вот сейчас как раз. Преодоление этого в себе. Вот мы сегодня, например, делали эту практику, ну, там, с утра, что если какие-то люди это делают, понятно, что я там ставлю себя на место их, да, я не могу представить, что я, даже будучи в этой условии войны, что будут этим заниматься, там, ну вот убивать мирных граждан, насиловать там. Я не могу себя поставить прям вот точно как личность на это место. Ну, в смысле, я отрицаю это внутренне. Я говорю, что нет, я ни при каких условиях не буду этого делать. Вот я как я, да, но я там и не оказываюсь, я там вряд ли мог бы оказаться вот как я, вот со своей личной историей, своей жизнью, вот. Но выбирал ли я там свою личную историю? Ну, нет, меня родила мама вот сюда, вот в мое тело, в мою жизнь. Вот, и я ее проживаю. И я просто принципиально вот из своей этой судьбы, из своей жизни я там не мог оказаться. Не мог оказаться военным, идущим, нападает на другую страну и устраивающим там, значит, бойню какую-то среди местных жителей. Но, с другой стороны, я человек, и они тоже люди. И значит, эти семена, вот, это, вот как ты сказал, это было, то есть ничего нового не произошло. Да? Мы просто ужасаемся этому, потому что это произошло с нами. Ну вот сейчас прямо. Да? Потому что всегда у нас есть какая-то дистанция. Это какие-то они. Это вот там, даже если Окей, в нашей жизни там, ну это, вот я еще хотел бы сейчас как раз вернуться к этой теме тоже по поводу там этого Чечни там и прочее, потому что у меня тут есть одна идея тоже такая важная, как мне кажется. Так вот, все равно это когда-то давно, когда-то было. Или там вот я живу в бывшей Югославии, там, да, ну вот тоже Словения, бывшая Югославия. У них тут был свой такой же вот, там хорваты резали с сербами друг друга почем зря. Причем многократно. В Первую мировую войну, во Вторую мировую войну и в 90-х. И, ну, все, всегда мы говорим, это какие-то они, всегда где-то вот там. Во времени или в пространстве. Или... А сейчас это вот здесь, как с нами. Вот я говорю, что Ирпень, вот этот город, где я гулял, он в моем сердце. И сейчас это сердце вот разорвано. И ну вот. И мне кажется, здесь очень важно не, ну, как бы искать вот эту какой-то героизм в себе вот здесь сейчас. Как бы и помню вот о том, о чем я сказал, что если это не, да, это не произошло со мной, и я не могу себя поставить на это место, вот принципиально не могу, но это произошло с людьми, и я как человек причастен к этому, вот, к человечеству. Вот здесь я это чувствую, эту связь. И тогда, если эта тьма есть в других, она есть в той или иной степени во мне, она может выражаться как-то по-другому. И вот здесь тогда для меня важно вот это вспоминание об этом каком-то вот героическом начале и преображении. Вот мы сделали, ну, что-то типа вот то, что называется практика танглен там в тибетском буддизме, вот преображение тьмы в свет. Вот, собственно, мне кажется, это и есть задача бодхисаттва как героя, как такого вот архетипа, идти во тьму и не просто там, ну, а что, вот, что делать с этой тьмой, превращать ее в свет. Мне кажется, вот это действие, в первую очередь, внутреннее, а потом и во внешний мир куда-то производящее, тоже важно здесь. И дальше вот, ну, вот то, что ты, Маш, делаешь свои вот эти вот, например, фигурки. Мне кажется, это и есть тоже превращение этого. То, что ты ведь делаешь в своей практике, в своем преподавании, это и есть превращение этого уже на своем месте.
Как я слышу тебя сейчас, и как, может быть, я это так сейчас поняла и чувствую, что когда соединяешься вот с этим тем, что вот они люди, я человек, и с этой фигурой героической внутри себя, то тогда внутри нас есть основное поле битвы, и ты можешь там как бы вести сражение с этой тьмой и побеждать ее, и вот эти плоды, да, выносить наружу и делиться, и в том числе и тем, насколько там сложно даются некоторые внутренние победы с черными сторонами наши.
Я это чувствую сегодня иначе, и выбираю действовать сегодня иначе, тоже как и то, что вы говорите вчера. Было много какого-то онемения, оцепенения, очередная волна шока. И просто смотрю на эти фотографии, просто смотрю на это видео, на эти видео, листаю, и, ну, как будто нет никакого отклика в этом. Изнутри, да, такое оцепенение. Но и я понимаю, что если я в этот момент занимаю какую-то героическую позицию, то это будет, ну, я там отлавливаю, надо, типа, ехать в Украину и нафиг воевать. Или какие-то вот такие действия. И поэтому сегодняшнее для меня, вот тоже веду эти утренние практики, да, и сегодня это была совершенно противоположная в каком-то смысле история для меня и вот для ребят, которые пришли, тоже со всех краев, очевидно. Про то, что для того, чтобы мне почувствовать себя живым, мне нужно признать то, что я не герой. что я маленький, что я как ребенок, что я плачу, что есть части меня, которым нужно внимание просто погреть, подержать руки на животе, обхватить себя руками, почувствовать это тепло. И вот это то, что мы делали сегодня утром, и через это я как-то прослезился тоже в процессе. И отогрелся, и вот теперь гораздо больше готов к тому, чтобы дальше геройствовать, если потребуется. Это первый момент. И второй момент, то, что тоже в конце вот, каждый раз есть какая-то практика получасовая примерно, и потом какие-то вопросы и ответы, иногда их больше, иногда меньше, комментарии. И сегодня один из вопросов таких комментариев был, ну, типа, где ты находишь энергию для того, чтобы делать это каждый день, вот выходить, проводить, находить эти слова какие-то. И я сказал, что ниоткуда не нахожу, нет у меня этой энергии, наоборот, я из этого получаю. И что вообще у меня ноль какого-то бодхисаттвического, там, спасительного запала в этом. Я это делаю для себя, если кому-то эти слова помогают, или там эти встречи наши, или регулярность, или еще что-то, помогают как-то тоже отогреться, помогают найти какие-то смыслы для жизни, получить какие-то эффективные, не знаю, практики саморегуляции или еще что-то. Я, безусловно, счастлив, но я как раз признаю на 100%, что я вообще никакой не бодхисаттва, а абсолютно эгоистичный, маленький, обычный человек, которому жутко больно от происходящего, от всей этой бессмысленной, жестокой бойни, от этой трагедии, от того, что... Ну да, от того, что я это не выбирал, от того, что я отказываюсь чувствовать свою вину за это, но пытаюсь каким-то образом брать ответственность и понимаю, что теперь ближайшие десятилетия так или иначе будут проходить под знаком этого, хочу я этого или нет. И, соответственно, с этим нужно дальше как-то жить, быть, справляться, общаться с друзьями, украинцами, и общаться с друзьями, россиянами, и думать, кто я во всем этом. Вот у меня, короче, какой-то такой процесс эти дни. Вот. И мне хочется в этом процессе быть честным, быть маленьким, хотеть на ручке, хотеть, чтобы кто-нибудь погрел. Я еще себя довольно плохо чувствую физически всю последнюю неделю. Особенно последние дни, поэтому это такое двойное еще желание. Вот.
Я бы здесь хотел расширить образ героя, но потому что герой ведь он не обязательно должен быть как Арагорн какой-нибудь или Гэндальф, но и Хоббит ведь это герой, да, и он главный герой. Леголас. Леголас. Какие-то все эти эльфы-волшебники и герои. Но вот просто здесь, мне кажется, очень важен какой-то свой путь в этом. И если мы говорим, герой – это не обязательно, кто подвиги совершает, а герой, кто идет своим путем, герой вот истории, герой своего пути. И вот здесь это важно, мне кажется. И потом то, что ты говоришь... Ну, опять, мне кажется, знаете, это как впадение в крайность. А если говорить о буддизме как о срединном пути, то нам важно его искать. А если крайность – это либо я для других, либо я для себя. А вот нет, а вот, мне кажется, тепло, оно из трения возникает, из соприкосновения. Ты одновременно и для себя, и для других. Ты идешь туда, да, чтобы... Вот ты говоришь, что я чувствую себя слабым, и я иду к людям, чтобы в каком-то смысле от них что-то еще получить. Но я это даю, и вот тогда это начинает двигаться, конечно, когда это начинает течь.
Конечно. Я хотел сказать, наверное, не про то, что я от людей получаю, это не совсем... Правильно, хотя получаю, безусловно, что я хотел сказать, что я делаю эти практики для себя, что это мой способ с первых дней войны для самого себя это закрепить и получить это пространство поддерживающее, которое, ну, в данном случае я сам и создаю, но и, естественно, все, кто приходит, тоже его создают. То есть в большей степени я имел в виду это, чем то, что я от людей получаю. Хотя, конечно, от людей тоже, безусловно, получаю. И благодарность или фраза про то, что там, впервые с начала войны получилось проплакаться или какие-то такие вещи, они, безусловно, тоже очень греют и помогают делать то, что я продолжаю делать. Да.
Ну да, вот здесь опять для меня все, ну как бы там буддизм, он, почему он для меня лично важен? Ну потому что он про жизнь, это не какой-то там отвлеченный буддизм, он показывает на то, как жизнь устроена. Вот здесь как раз, если мы начинаем говорить только, вот есть я и они какие-то, да, и вот там даже вот, ну, опять, я тоже вот делаю эти утренние занятия. И мне люди говорят, вот как спасибо, что вы создаете это пространство. Ну да, я его создаю, но и вы его создаете тем, что приходите сюда. Вот если бы я сидел один тут, включил этот Zoom и сидел бы там один, да, какое тут пространство, если никто бы не пришел? То есть пространство создается из встречи, из мы. Это не я и не вы. Его создаем по отдельности, а это мы создаем. И вот это просто, ну, действительно, импульс может прийти от кого-то. Вот он от меня приходит, он от тебя приходит, от тебя, может, приходит, от всех приходит, от кого-то, да, вот мы создаем действительно. Это наш способ жизни, но мы делаем это, опять же, потому что таков наш путь. Вот мой личный путь, мой жизненный, вот он такой, вот я иду им. И в него там втекают другие люди, но он создается из этой встречи как раз, из этого мы.
Сегодня, да, как раз будет отогревающе.
Да, у меня, не знаю, мне кажется, у меня просто их стало на неделе там минимум 3-4 такие пространства, которые я предлагаю, да, я здесь ты согласна имеешь, с тобой.
Офлайновые, да?
Живые. Офлайновые, да. Живые, да. Да, онлайновые тоже есть, но очень много живого, когда можно вот прям подержаться, пообниматься. И я поняла, что вот мой инструмент — это что-то, что мы делаем руками. Но по факту я вижу, конечно, что это просто... Повод. Ну вот это повод, это чувство, которое важно выразить. И вот оно через материал выразится. И это такой... способ одновременно быть в контакте с собой, с, вот, с теми людьми, которые приходят, да, что-то они там, не знаю, слепят. И даже не важно в итоге, что это будет, а вот, вот это вот само пространство контакта, оно важно. И сейчас оно приобрело какой-то отдельный, особый вкус. И очень многие говорят о, да, о том, что хочется какой-то сделать, кого-то сделать, в общем, хранителя своего. Не для себя, да, а для других, как символ того, что мы о них амулет, думаем. Талисман. Да, это символ того, что мы о них помним, что о себе помним, о том, что важно это сохранять какое-то пространство заботы о себе. В общем, у меня вот много такого живого, офлайнового.
Ну и работа с материалом, с глиной в частности, она такое очень заземляющая в прямом смысле слова, поэтому тоже это что-то, что позволяет как-то саморегулироваться. Mm-hmm. Я вот впервые сделал свою чашку за это время, впервые вот из глины сделал такую чашку.
Ну, красивая.
Вот тут на ней на одном боку написано «spacious».
Mm-hmm.
Просторный, вот, и она такая тактильная, и я радуюсь, что с первого раза получилось что-то, и что она прям мне подходит, вот она ровно под руку мне ложится, я ее, собственно, так и лепил, вот, так что да. И еще хочу сказать, раз уж взял микрофон, вот тут у нас одна из таких фигурок, старых-старых, еще из Китая, соответственно, 10 лет больше этой фигурки получается. Это из красного дерева. Ну, вот китайцы любят такие, типа нецке, да.
Mm-hmm.
И это такая черепашка.
Mm-hmm. Черепашка. Mm-hmm.
Вот, но на самом деле это китайский такой святой бессмертный сянь. такой вот сянь, который, значит, по легенде, вот он прятался от мира, отшельничал в образе черепашки. Mm-hmm. С одной стороны черепашка, с другой стороны вот такой сянь.
Мне кажется, мы все сейчас, да, все сейчас вот. Черепашки без панциря.
Да, ну вот я как раз хотел сказать, что этот образ, он как будто, ну, кажется сейчас неуместным, что ли, или кощунственным, или, ну, в твоей риторике антигеройским, что ли. Вот, про то, что...
А вот этот сянь, он чему был? Ну, в смысле, что он...
Нет, честно, не помню.
Не
знаешь?
Честно, не
помню. Mm.
Просто это продолголетие.
Просто фигурка, думаю, что да, продолголетие, вот, но честно, не помню.
Mm-hmm.
Просто фигурка, которая давно как-то с нами.
Черепашка вообще неоднозначный, конечно, образ в китайской культуре. Очень неодно, как бы так, между нами, девочками.
Вот, ну, в общем, да. Поэтому сейчас как раз не хочется быть такой черепашкой, с другой стороны, как находить каждый день такой вопрос динамического поиска, какого-то баланса, срединного пути между возможности самосохранения, с одной стороны, да, не знаю, беречь себя, и, с другой стороны, для созидательного действия, потому что очень сильное такое ощущение, ну, необходимости созидательного действия. Типа нельзя, не могу позволить себе. Это еще усиливается на расстоянии, усиливается, когда далеко от какого-то центра активных событий, что мы тут как-то на краю мира, непонятно вообще, какую свою лепту можем внести, созидательную и ценную. Поэтому ежедневно приходится это нащупывать для себя.
Ну, я опять, вот я что-то как зацепился немножко за это, вот героя там, да, вспоминаю, опять же, вот это, «Властелин колец». Вот мне это... Помнится вот эта сцена выбора, собственно, когда вот они собрались взять, вот герои, все такие могучие, там вот эти эльфы, там, волшебники, люди вот героические, типа Арагорн, там эти, все они вот собрались, все сильные, и вот есть задача отнести это кольцо. И значит, и тут вот этот вот маленький. Где он нашел эту силу? Откуда? Почему? Вот мне как-то очень... Я не знаю, я как-то соотношу себя с ним вот в этом смысле тоже, да, что mm-hmm. когда приходит время какого-то, в каком-то смысле даже отчаяния, а что нет вообще никакой возможности, вот никто за тебя это не возьмет и не понесет это кольцо. И почему-то вот внутри вот там что-то, не знаю, сердце говорит, вот даже если я там... Я не могу этого сделать, я понимаю, что я этого не могу вынести, я маленький. Но он как-то, он делает шаг вперед и говорит, окей, я возьму, я понесу, да? Как вообще, это абсолютно нерациональный поступок, это абсолютно необъяснимый поступок. Но он делает это. И вот мне кажется, вот сейчас, может быть, нам иметь, ну, как опять это, как это сделать, да? Это, либо ты делаешь, либо нет. Но мне кажется, может быть, какой-то вопрос как раз вот себе такой, стук в сердце, там. Окей, вот есть твоя жизнь, вот твой путь, вот тебе нужно нести в любом случае какое-то свое кольцо. Ну, люби себя просто. Ну, а что, убей. Я вот сегодня об этом тоже говорил. Я лично не против самоубийства. Я за. Что плохого в самоубийстве? Я не христианин в этом смысле совершенно. Я как бы думаю, что слава богу, что у меня есть, например, такой выход. Как возможность взять и убить себя. Чего? Кто мне вообще тут запретит, или кто мне вообще... Да? Ну, как бы я имею в виду, что какая там, какая-нибудь еще высшая сила, что... Да пошли вы все со своим этим, береги жизнь как самую драгоценность. Какая драгоценность, если такое происходит? И вот это тогда поиск вопроса, а действительно драгоценность? А что тогда драгоценного в ней? И вот, ну, для меня это всегда вызов какой-то. Вот это вот встать перед самоубийством, как вот, собственно, Камю говорил, да, что это единственный вопрос. Там философия не как не философствование я, а как вопрос жизни. Ты кто вообще? Ты что здесь делаешь? Зачем ты вот здесь? Убей себя, иди, если ты не видишь никакого смысла. Ничего в этом плохого нет. Убей. Или все-таки ты находишь какой-то смысл, или все-таки есть там ценность, или есть там какой-то свет, тогда следуй за светом. Ну вот в этом героизм, даже если я слабый, ну как бы, конечно, я слабый, кто какой я еще? Я из мяса, из костей, из крови, я помру. Ну, у меня как-то вот как-то так я на это смотрю.
Я чувствую это как ежедневный выбор. И он для меня сейчас включает и меня, как такого представителя, что ли, моих ценностей в мире. Это если говорить о выборе, там, жить, не жить, поскольку эти мысли, они тоже мне так довольно свойственны. И я все равно себя соотношу с ролью мамы, для которой вот этот ежедневный выбор — это... Ну, это громко слишком будет звучать, а жить как пример, да, для моего ребенка. Но все-таки, ну, моим голосом, я вот сейчас своими действиями, я ему, по сути, там, закладываю один из важных внутренних голосов. Да, и вот для меня это выбор не только для меня. Но он есть и довольно часто. И спасибо тебе за образ Фродо. В этом смысле.
Я совру, если скажу, что никогда не думал. О таком добровольном уходе из жизни. Думаю, что всем или многим это иногда приходит. В целом мне это скорее не свойственно. Но я согласен с тобой, что, типа, если мне это уготовано, то надо испить эту чашу до дна. Нет, в этом есть какая-то свобода и честность. Но есть и что-то большее. Мы люди, сотканы из отношений. И поэтому мой выбор, он влияет на очень многих, если я это выбираю делать. И это тоже часть ответственности, а не только эгоистической свободы поступить так, как я хочу. Мало ли какая у меня эгоистическая свобода поступать, как я хочу каждый день. Но я выбираю это не делать, потому что я нахожусь в отношениях. Не в смысле с тобой, в смысле вообще в отношениях. Поэтому, когда мне... Не знаю, насколько этично про это говорить, но без имен. В общем, пишет мне знакомый друг из России, что у которого сестра живет в украинском городе, и у сестры муж украинец, и он позавчера покончил жизнь самоубийством, не выдержав происходящего мрака. И мне пишет друг из России с вопросом найти терапевта для сестры в Украине. Поэтому, ну, я нашел, ну, понятно, много знакомых, друзей, но просто я к тому, что сейчас вот вчера, собственно, да, вчера. Вот, поэтому для меня это не вчера и сегодня не про какое-то абстрактное размышление, а про что-то очень конкретное, очень близкое. И про то, что человек уходит, и ему становится легче, что бы это ни значило. Но остаются люди вокруг, которым сложнее. В этот момент, а не легче. Поэтому сложная эта история, как и все остальное человеческое, для меня очень неоднозначна. Безотносительно религиозности, которой я тоже не склонен.
Ну так я об этом и говорю, что если ты находишь смысл, свет, то, может быть, он как раз смысл в этом, да, что есть связь, ты не один здесь. Я лично как раз, это один из смыслов, за который я как раз, который меня удерживает здесь, что я здесь не один. Я связан со всеми вот этими людьми. Но одновременно с этим, да, у меня есть эта свобода, в смысле, что эта дверь открыта. Да, вот это как бы одновременно действительно. Ну, потому что, ну, окей, ну, я могу сказать, что я выбрал, а потом, и там, я выбираю жить, 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 жить. А потом меня выбрали. В смысле, ну, как бы смерть в любом случае придет. И мне все равно придется покинуть этих же людей. Да, и в этом, опять же, вот здесь это можно взвесить. Ну, окей, вот, а как мы со смертью-то вообще обходимся-то? У каждого уже тут какие-то свои какие-то отношения с этим, в том числе с потерями, когда нас покидают другие люди. И вот здесь, мне кажется, это уважение. И тут, перенося это на более такую, может быть, тему, ну, вообще расставаний, встреч разных, да, вот не только таких радикальных, как смерть, но вот сейчас очень многие как раз переживают это, вот те, кто, например, сейчас уезжают из Украины, или россияне, уезжающие из России, да, когда они расстаются, они делают такой вот выбор, а другие делают другой выбор – остаться. И вот это какое-то переживание, как же я делаю, я как бы бросаю кого-то, бросаю своих каких-то где-то, да. Или вот то, что сейчас проходит через семьи, очень много, ну вот сейчас я теперь разговариваю с людьми, это огромное количество людей, у которых прям через семьи это проходит, вот как линия фронта этого, да, вот эти на одной стороне, эти на другой стороне. И это братья, сестры, это родители, дети. Так вот какие-то прям очень тесные, глубокие связи. И вот они становятся напротив вражеских фактически каких-то отношениях. Да? И как с этим быть совсем? И вот здесь вот этот, опять же, для меня какой-то баланс, что я и с ними, и в то же время у меня есть какой-то ценностный выбор, где я не могу быть с ними, я не могу разделять их ценности. И вот тогда как с этим быть? Это очень сложный выбор. Как мне это уравновесить в себе? И это всегда вот этот какой-то, ну, через какой-то контакт с собой в этот момент происходит в первую очередь.
Большинство выбирает не быть, скорее, да, то есть рвать связи совсем. Как я это вижу, да, невозможно, невозможно, говорить невозможно. Ну вот я по себе могу сказать, что сделал репост про, ну, один из репостов про Бучу, одного из текстов, и как и в предыдущие дни приходят комментаторы, это фейк, там еще что-то. И та тактика, которую я выбрал последний месяц, это скрывать комментарий, потому что мне самому брезгливо, отвратительно, чувство отвращения, брезгливость. И вот вчера я сделал этот репост, и пришел этот человек, и я скрыл этот комментарий. И сегодня все утро ходил и думал, что надо раскрыть комментарий и просто написать в ответ честно, что я чувствую по этому поводу на всех уровнях. Не доказывая, естественно, какой смысл. Это фейк. Нет, это не фейк. Это точно недостойно того поста, который я перепостил. Но испытывая эту брезгливость и отвращение, все же не отворачиваться и продолжать видеть и этих людей тоже, и взаимодействовать с их позицией каким-то образом. У меня есть несколько таких персонажей в ленте до сих пор, которые, ну, скажем так, занимают ценностно неблизкую мне позицию, мягко говоря. Вот, но при этом я выбираю их, ну, как такое противоядие использовать, То есть, когда натыкаюсь на очередной пост такого человека, то пытаюсь не из чувства брезгливости не забанить, не пролистнуть, а ну, как-то заметить это в себе, ну, и пролистнуть в любом случае. Я же не буду ввязываться, там, что-то доказывать в комментариях, это все бессмысленно. Но заметить это в себе, эту брезгливость, ее принять, прожить, не пытаться сделать вид, что я живу в пузырике, где все благостно, и как бы себя от этого всего изолировать. Я не думаю, что в этой изоляции будет польза в долгосрочной перспективе, хотя, безусловно, понимаю, когда есть чувство самосохранения, многие выбирают там банить, вычищать ленту, там, отписывайтесь от меня все, кто не согласны, и вот всякое такое. Вот, думаю, что я это и сделаю, в смысле, что раскрою обратно комментарий и просто напишу. Сегодня все утро про это тоже хожу, как раз думаю, конструирую комментарий, придумываю ответ.
Кстати, вот то, что ты, я хотел еще ну, вот сказать об этом, когда ты говорил про Чечню, про Югославию. Ну, я спросил там, как, в каком ты был возрасте, в каком ты, Маша, была. Я-то был старше точно, но я помню, просто вот сейчас, ну, я о чем вообще, что сейчас одна из тем, которая здесь возникает, это глухость многих русских в России. Да? Ну, понятно, что это тоже там объясняется блокадами информационными, пропагандой и прочее. Но ведь многие просто действительно... Ну, сейчас другая ситуация. Можно найти информацию. YouTube, во всяком случае, работает, да, не заблокирован. И вообще можно VPN там прочее. Кто кому надо, находит эту информацию. Но большая часть людей действительно старается туда вообще не ходить, не смотреть, вот быть глухими к этому. Да, потому что ну, и больно, и, ну, и вообще как-то вот не хочется туда. И я... Ну, понятно, что вот сейчас из своей позиции, вот когда мне столько-то лет, когда у меня есть действительно настолько мне близко вот эта война в Украине, ну, потому что я там, действительно, очень большая часть меня там последние годы особенно была, жила с этими людьми. Я не могу уже взять и отвернуться точно, никак.
Есть.
Но я вспоминаю себя, сколько мне там было, я не помню уже, сколько, когда это, когда вы были эти войны чеченские, 90-е. Ну вот мне там было около, между 20 и 30 там, да. Ну и я вот был таким, в принципе, я занимался своей жизнью, я занимался своим духовным практиком. Вот у меня вот своя жизнь, вот я вот туда смотрю, вот у меня там моя жизнь. Потому что это Чечня, где она там? Она где-то там. Ну, пусть, конечно, в то время, наверное, не было такого информационного обилия, которое есть сейчас. Труднее было вот увидеть это, может быть. Да? Хотя телевизор, пожалуйста, работал. Но я, опять же, принципиально вообще телевизор там не смотрел. Но вот эта отстраненность, она была во мне. И игнорирование, это отстраненность. Вот я занимаюсь своей жизнью, я занимаюсь, у меня там вот, да, у меня семья, у меня дети, у меня мой духовный путь. Вот, и он отдельный от этого всего. Ну там, а Югославия так вообще, ну это вообще не с нами, это вообще где-то там. И слыхом не слыхал, что там за Югославия. А сейчас вот я, бывший от Югославии, живу тут. То есть я в этом смысле я тоже понимаю, то есть я могу понять этих людей, которые сейчас не смотрят туда, отстраняются, стараются защититься в том числе ну, либо вообще просто отворачиваются, не смотреть, лучше смотреть в другую сторону, либо вот защищаться этими словами про фейки и про каким-то таким недоверием, там, своей какой-то вот этой картиной мира, условно, другой. Вот. Я, честно говоря, сильно тоже, ну, как любой, не знаешь, что с этим делать, да, как с этим быть, да. Кроме того, что вот где есть канал, который я могу все-таки сейчас поделать, уже опираясь на свой опыт, ну, прожитой жизнью, да, действительно, я уже не тот 30-летний, которым я был, мне уже 54 вот скоро, да, это уже взрослый мальчик. То как бы я накопил опыт, я знаю. Вот, и тогда тут мне можно, вот где я знаю, где я могу, где я могу, где я чувствую там силу определенную, вот, поддерживание, да, и туда я могу приносить это. Опять же, кто это услышит, не услышит, ну, дальше это уже не от меня зависит.
Ну, сейчас, да, точно не про доказать тем, кто не согласен. Я не чувствую в этом ресурса и сил. Я чувствую такую горечь и печаль, когда там, люди, с которыми у меня был тесный контакт, ну, пытаются как-то меня переубедить, что все этого нет, или это все неправда. Или пишут, что ну как же, ты же вот вся такая про творчество и практики. А сейчас что такое происходит? Что случилось? Вот.
Зачем ты постишь про политику?
Да, да. Я чувствую в этот момент... Ну, я обычно совсем как-то либо не отвечаю, либо... Я проживаю вот эту печаль. Она похожа на прощание с какой-то с детскостью, что ли, вот с той, которая тогда отворачивалась или просто не видела этого. Или, ну, какой-то был... другой фокус, то, о чем ты говоришь, да, когда ты там жил свою жизнь. Я младше была намного, но тем не менее. И вот я сейчас чувствую это такое окончательное прощание, да, вот все. Я уже взрослая, я уже большая. И в этом смысле тоже время очень сильно про как бы взросление, а то, может быть, даже и такое старение вот этой взрослой части своей. Еще больше. Вот.
Я думаю, что один из механизмов, он достаточно примитивный, в прямом смысле этого слова, механизм. Это просто про свое-чужое. Вот и все, что... То, что ты говоришь, это моя жизнь. Ну, дальше все зависит от того, что ты включаешь в понятие «мое». Соответственно, сейчас это наша Украина, и наша Одесса, и наши друзья. Часть нашей жизни. Поэтому это, ну, как бы, не может не болеть. Да, просто потому что это часть нас. В этот момент, это то, что мы считаем своим. И во многом, ну, собственно, во многом и вся пропаганда строится на свои и чужие. К сожалению, я это же вижу и с украинской стороны. Вот сегодня мне стоило каких-то моральных ресурсов не ввязаться в комментарий очень теплый комментарий, теплый пост от человека из России, очень правильный, и комментарий очень болезненный про то, что ну типа все русские. И я поймал себя на том, что мне хотелось вот влезть туда, в чужое это обсуждение, под чужим постом, и написать, ну нет, ну не все русские, ну не все русские. Мне это грустно, это трагично даже. Мы вот в прошлый раз это с тобой тоже затрагивали, про то, что... Вот сегодня еще один из постов тоже про Бучу, значит, что вот это и есть русская культура. Какой Достоевский, какой Бунин, какой там то-то, то-то. Вот это типа русская культура. Ну и тоже требовалось какого-то самообладания для того, чтобы не влезть и не начать доказывать что-то, что не нуждается в доказательствах, не нуждается в оправдании. Я не считаю, что одно перечеркивает другое. Я не считаю, что надо канцелить русских или русскую культуру. Я не считаю, что русская культура ужасная, потому что в ней эти есть зерна. Я считаю, что в каждом человеке есть и то, и то. Я считаю, что каждого человека, если чуть-чуть поскрести и поставить в определенные обстоятельства, то будет вылезать соответствующее звериное. Может быть, не каждого, окей, не знаю.
И вопрос, что он с этим сделает
звериным. И вопрос, что он сделает с этим звериным. Но я думаю, что многих. Я думаю, что многие. Вот, поэтому...
И тут про звериное, это как бы, знаете...
Сложно.
Здесь вот то, что я пытался сказать вот еще до этого, что вот я сегодня не могу себя представить, но попади я в условия Бучин, даже вот, ну, представим так вот, что я моложе, я в России, меня призвали в армию, я пошел, вот меня туда, вот я там. Я как бы, даже если вот так произошло бы, а я бы, ну, как я не представляю, чтобы я делал именно это, да, вот там убивал бы этих вот, ну, я бы скорее, как я знаю себя, я бы скорее там сам застрелился бы, или бы там убежал из этой армии, или что-то вот такое сделал бы, да, такой бы выбор сделал. Но в то же время я понимаю, что родись я вот каким-то определенным человеком, другим, я был бы просто другим человеком с его судьбой, с его генами, с его воспитанием, с его там не знаю кем, вот, чтобы вот как он дошел до жизни такой, вот что он стал таким монстром. Вот он как-то стал. Вот, ну, в буддизме, опять же, в нашем любимом, есть вот это слово карма, да, действительно, вот привело его туда, вот ее судьба вот так вот сложилась, вот через действие, через подкидывающие ему условия жизни. И вот он таким стал, таким сделался. Вот в нем это проявилось. У него не было ресурса, чтобы защититься от этого, там, осознанности, доброты, доброжелательности и так далее. И в этом смысле я понимаю, что это возможно. Окей, со мной, как с личностью, этого, наверное, невозможно было бы произвести, но вот а с ним возможно. Это просто другой человек. И это как бы так вот просто, ну, так.
Жаль, что карма не прямолинейна. И даже буддистам, как ты знаешь, пришлось довольно много философских размышлений по этому поводу провести, чтобы как-то сформулировать, почему карма не настигает тех, кого она якобы, не якобы, а как-то, кого она явно должна настигать как можно скорее. И мы знаем диктаторов, которые умирают спокойно через 50 лет после злодеяний в своей кровати и все остальное. И я сегодня читал текст с утра Тамары Эйдельман, она такая историк, сейчас стала популярной достаточно.
Да, я видел интервью с ней у Дудя.
Да, да, да. И действительно здорово рассказывает про разные исторические штуки. Вот сегодня у нее был пост про Бучу тоже, и, естественно, не знаю, хочется сказать, как у любого здравомыслящего, чувствующего человека, это такой пост, который единственно возможно писать во всей этой ситуации. И при этом у нее там была такая важная очеловечивающая мысль про то, что наверняка даже среди этих солдатиков российских, в этих... городах в Киевской области, даже среди них наверняка были те, кто делал, и те, кто не делал, те, кто злобные и жуткие монстры, и те, кто жертвы обстоятельств, что не умаляет того, что они должны оказаться на скамье подсудимых за военные преступления. Да, одно другому не мешает, не то, что не мешает, не знаю, как это правильно сказать. Вот. Но смысл в том, что мне кажется ошибкой представлять всех тех, кто участвует в этом безумии на стороне России, монстрами. Хотя, наверное, какая-то монстроидная часть должна присутствовать и активизироваться, чтобы все это делать, но это вот как раз опять про какие-то свои чужие и про защитные механизмы обесчеловечивания. Но я не представляю, как можно не чувствовать, не представлять монстром человека, который вторгается и исполняет приказы, и вторгается в твою страну. И при этом вспоминается фильм, ты не помнишь, как он, про Первую мировую, когда они празднуют Рождество в окопах?
Там есть, по-моему, что-то, Рождество.
А
там,
про этот футбол, когда они играли?
Когда там одновременно мировая. Оказались друг с другом солдаты.
Английский, французский и немецкий.
И там было Рождество, это называется, по-моему, Рождество. И они там объявили вот это короткое перемирие и вместе там, не знаю, кидали друг другу какие-то сначала консервы, потом начали вместе праздновать. И такой открытый конец, как бы непонятно, что там с этим конкретным взводом стало дальше, которые друг с другом посидели как люди.
Понятно, что стало дальше. Отправились дальше убивать друг друга.
Да. Вот, и я сейчас, когда ты вот говорила это все про там монстры, не монстры, я подумала, что сейчас очень много в последние дни встает такой дискуссии про выбор, что вот есть приказ, и есть все равно вот этот выбор личный. Там, вот ты иди туда, там, вот так, и дальше вот этот выбор. И я поэтому еще, я понимаю людей, которые как бы вот эту всю риторику про армию монстров, потому что есть большая часть про выбор. Когда возникает у нас лично в каждом вот это звериное, там, вот такое дикое, особенно в ситуации стресса. Там части, которые способны сделать выбор, они, конечно, они не активизированы, да, они предупреждены. И все равно я верю в то, что он есть. И поэтому ну, как бы это такая непростительная вся история.
Нет, конечно, судить по всей строгости тут даже вопросов нет. Это понятно. Сложно, очень это все сложно, конечно. При этом однозначно, и при этом черно-бело, и при этом хочется сохранять за всеми какую-то субъектность и судить их за эту субъектность, собственно, если уж на то пошло. Может быть, это даже еще как-то страшнее, что нет. Судим не за то, что выполнял приказ, а за то, что была возможность его не выполнять. За то, что живой человек, который выбрал это, про эту обыденность зла, тоже сейчас много вновь и вновь пишут справедливо про обычных людей, про исполнителей. Я имею в виду, что ну вот какую-то такую сегодня тоже читал или вчера про то, что в такие особо оголтелые отряды СС якобы, я не знаю, у меня нет возможности проверить или опровергнуть, но якобы старались не брать, то есть скринили людей жестоких каких-то и звериных, потому что такие люди, ими сложнее управлять, сложнее контролировать, сложнее, чтобы они выполняли приказы, как это требуется. И что это вот такие, типа, послушные исполнители, которые... Жуть.
Я вот опять, для меня все-таки, не знаю, это мой какой-то был, сколько я себя помню, ну, с ранней молодости, правда, в детстве, наверное, я такого, как так про себя не думал, но с подросткового какого-то, с раннемолодого возраста Я не знаю почему, но вот опять так сложилось, да, вот какая-то, значит, моя судьба вот так меня привела к этому, что я вот много думал об этом своем личном пути, как вот наборе выборов каких-то, да, вот как путешествие героя. И потом, когда я впервые, ну, узнал про эту, собственно, мифологему Кэмпбелл, который предложил там, ну, как вот описал, да, путешествие героя. Потом книжку эту я там прочитал, первое там я какое-то еще принтное издание. Она мне прям вот легла, потому что это было как бы про меня. Я прям увидел, это про меня, это про меня. Я герой своего путешествия, герой своей жизни. Да, получается, что... И как-то это вот всегда было со мной. Вот всю мою жизнь. Вот там, я называю, ну, там, духовным путем можем называть, еще каким-то путем. Это просто путь моей жизни. И вот действительно это путь выборов, которые я делаю. Череда ежемгновенных фактически выборов. Но бывает еще, то есть ежемгновенно я там какие-то делаю мелкие выборы, там вот выпить чай, не выпить, сказать какое-то слово, не сказать. Но есть какие-то глобальные выборы, там вот еще что-то, там переехать куда-то или не переехать. Вот что. Пойти участвовать в драке или не участвовать. Там, скажем, вот там для меня армия была, советская армия была таким большим вызовом, потому что она была, в общем, такая вот, как сейчас в России. Только внутри, вот это вот все было внутри. Понятно, что до смертоубийства редко доходил, хотя бывало. Но вот эти какие-то там... Ну, во-первых, унижение огромное и там избиение и прочее, это все было, и дедовщина, и все это было. Вот, и для меня как раз было важно вот этот выбор и там, вот в такой, ну, для меня в тот момент экстремальный, понятно, опять же, чем сравнивать, но с моей обычной жизнью это был экстремальный вызов, да, и вот, и тогда вот как раз остаюсь ли я человеком там, даже будучи там каким-то 17-18-летним человеком, еще плохо соображающим про жизнь что-то, тем не менее. Вот. И потом, и вот дальше, и дальше, и дальше, и дальше, всю жизнь вот я как-то живу, и для меня это важно. Вот. И у меня сейчас такое, ну, есть как метафора, не знаю, которая неизбежно приходит мне точно, но я знаю, что для многих людей тоже как-то это звучит, что мы как будто сейчас через какое-то чистилище проходим. Вот все. Это значит, как бы как раз вот проверка такая на вшивость, да, вот я кто? Я кто? Я какой делаю выбор? Вот, где, вот именно на своем месте. То есть я сейчас не в Украине, я не в Буче, я не где-то. Вот я вот здесь, в Словении, я вот сейчас с вами разговариваю. Я там вот здесь, в своей жизни, вот что я делаю, какие выборы, какие, какое, как, вот каждое мгновение. Сегодня захожу в Facebook, там что-нибудь кто-то написал, какой я выбор делаю вот здесь прямо. Вот куда я и движусь. Опять вот все тот же этот Бодхисаттва там, да, вот какой я свет несу или я что несу? Что вообще несу? И вот, и тогда получается, что, ну, для меня при всем моем таком, знаете, ну, как бы агностицизме, я как бы не то, что прям вот верю там в какие-то там перерождения и так далее, там, ну, я остаюсь вот на рациональном уровне агностиком. Хотя у меня там есть всякие мистические переживания, которые выводят меня за пределы вот при обычной жизни. Там. Ну, у меня есть какое-то свое такое отношение, которое я обычно не особо там объявляю, потому что это очень личное, какое-то интимное. Но вот, ну, окей, неважно, буду я там продолжаться после, каким-то образом после вот смерти этого, этой личности или нет. Ну, вот все равно это путь героя, он движется во времени, да, и я что-то делаю, я все время что-то делаю с собой, я все время что-то делаю с собой, я все время, ну, как-то, ну, улучшаю в каком-то смысле себя, да, я очищаю сегодня себя, и либо я очищаю, либо я, наоборот, не очищаю. Я прохожу через это чистилище, и вот сейчас это чистилище такое вот очень интенсивное вот, через эту войну. Каждый из нас проходит. Он проверку вот на то, кто ты вообще, человек или кто вообще.
Для меня эта история про бодхисаттву, она тоже опять, наверное, не про путь героя, а про свой-чужой, потому что во многом то, что делает бодхисаттву бодхисаттвой, это как раз умение сказать, что это все мои, мое. Это мое дело, И, ну, такие типичные строки из буддийского канона про то, что относиться к другому ребенку и к своему ребенку одинаково, как, например, в Коране Метта-сутте. И вот сейчас увидел новость, начали все репостить, что последователи Тик Нат Хана сделали, собрали документальный фильм, я вот хочу посмотреть сегодня вечером, про его как раз антивоенную деятельность, как яркого представителя, соответственно, вьетнамец, вьетнамского антивоенного протеста против американского вторжения, войны во Вьетнаме. И вот это очередной коан как раз и очередной парадокс, как с одной стороны быть на стороне сердца, как где все свои и всех жалко по-своему, и с другой стороны занимать четкую и понятную позицию, потому что очевидно, какую позицию он занимает как вьетнамец. Нет даже вопросов. Ну и то же самое для нас, для меня, как такой коан, парадокс, как для россиянина и при этом как для человека, который считает Украину тоже своей, своими друзей, друзья, места. Как вот это примирить и как ну вот да, все-таки для меня важно, наверное, сегодня такое вот не расчеловечивать тех, кого я сейчас не могу чувствовать и считать своими, поскольку они враги. Как я уже сказал, не первый раз возникает желание такое, что я тут в Таиланде на острове, надо вообще ехать в Украину и вообще проситься в тероборону, в войска. Сложно.
Ну, кстати, вот по поводу Тик Нат Хана, там же сложность еще, там не только сложность в том, что если бы американцы напали на Вьетнам, и Вьетнам вот такой цельный, и такая вот цельная Америка на него напала. Америка влезла в уже идущую войну. Здесь важно изучать эту историю. Война там Конечно. Шла между красными и там ихними белыми. Гражданская война была. Сначала туда влезали французы, они там были частью этого, там началась эта освободительная война. Потом, значит, туда присоединились американцы. Как обычно, они, значит, хотят, мы сейчас вас тут всех рассудим, типа, мы вот одних начнем бомбить тут, чтобы, значит, другим помочь. И у Тик Нат Хана была дилемма гораздо более сложная, не просто вот, что вот мы, вьетнамцы, страдаем от этих напавших на нас там французов или американцев. И, кстати, он же пытался, он там примирялся и с французами сначала. Сначала история-то была с французами долгая. Там война 30 лет с французами шла. До американцев. Американцами там короткий период по сравнению с тем, что было с французами до этого. И вот это внутреннее еще. И потом, почему он жил потом во Франции? Его же вьетнамцы не пускали просто. Его пустили впервые там в 2000 каком-то году, разрешили ему просто да. посетить страну.
Да, да.
Из-за чего? Из-за его антивоенной деятельности той самой. И только сам его впустили там на месяцок или там на несколько для посещения, но не разрешили ему жить там, хотя он хотел. И только вот в самом конце, когда у него уже этот инсульт, когда он уже все помирать собрался, он говорит, что попросился, ну дайте я хоть умру тут на своей земле. Вот тут они смилостились, разрешили. Поэтому вот эти все истории, они гораздо сложнее, что там вот свои чужие, вот давайте сейчас свои защищать. Вот там как раз, когда частично это какая-то гражданская война идет, вот тут вот, где тут свои, где чужие. Вот о том бодхисаттве там совсем тяжко приходится.
Ну и при этом в чем-то похоже про то, что как Зеленский в интервью вот российским журналистам тоже говорил, ну и до этого все время позиция одна и та же. По-моему, абсолютно разумная, и к американцам, в общем, тоже ее можно также отнести. Дайте вы нам, признайте вы нашу субъектность. Мы отдельная полноценная страна, у которой есть какие-то свои внутриполитические сложности, у которой есть какие-то свои процессы, у которой есть своя демократическая государственность. Дайте вы нам наши вопросы решать самостоятельно. Что это вообще за история, чтобы защищать свои интересы, надо вторгаться в другую страну и делать... Я уж молчу про то, что мы лицезреем эти дни.
Здесь вот эта дилемма, мне кажется, вот эта, и опять же, в нас она прошита, in-group, out-group, да, то есть когда внутри группы и вне группы, где эти границы, чужие. Вот где свои чужие, да. Потому что вот есть границы государства, вот Украина суверенное государство, вот у него границы, да. Мы вот с Олегом Павловым в этом говорили, что окей, ну вот когда вот сейчас все эти истории там про, а что же вы 8 лет молчали на Донбассе, вот там, там ведь на Донбассе, вот, ну, вот тут русские о чем говорят, что на Донбассе это наших там, значит, русских там убивали, да? А как они там оказались? Вот чего, почему ваши там, вот там ваши? Какие ваши? Это вот кто ваши? Они говорят, что мы украли этот самый Крым, потому что там были наши, они хотели быть с нами. Мы украли это просто, взяли и украли у другой страны. Но и тогда опоры какие? Вот на что опираться? Вот есть государственные границы, а есть еще наши, которые вот где-то там, значит, все время живут. И кто-то их там внутри наших этих обижает. Тогда мы придем, наших, мы большие, маленьких наших будем там защищать. И где тут опора тогда? Ну вот о чем мы договорились с Олегом? Ну, о том, что единственное, наверное, это формальный договор. Вот если существует формальный договор, вот здесь граница, все, не залазим туда. Мы можем там как-то влиять, как-то пытаться договариваться, но если мы пришли туда с оружием защищать каких-то наших там, то все, мы нарушили вот этот договор. Вот здесь должна проходить граница, и все. Вот действительно, суверенность, вот эта субъектность. Вот у них там свои разборки, они там делают что-то свое, может быть, плохое, может быть, там с ошибками и так далее, но пытайтесь как-то разговаривать с ними, влияйте там, окей, но нет же, надо лезть туда вот.
Да уж часто все от наших открещиваются. Русский мир так, как от этих действий, вообще мало от чего страдал за последние десятилетия. Нет,
теперь-то они, конечно, показали все, да, всю прелесть русского мира, да. Конечно. Это что-то...
Да, да.
Это как было с немецким миром как-то. И точно так же, вот как, ну вот опять, я все вспоминаю Югославию, потому что, ну, я здесь живу, и вот тоже все клянут этих американцев, НАТО вообще клянут, да, ну а что они делать друг с другом-то вот это все время-то вот это, перед все 5 лет перед бомбардировкой, бомбардировка Белграда, это очень плохое дело, но они что до этого делали? Они резали друг друга, почем зря? Все друг друга резали. Вот эта бомбардировка, это была последней точкой просто. Она не была, естественно, никакой... И у меня нет ответа, решил ли бы как, там, другие действия, точно так же с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки, решил ли бы ту войну, остановило бы ли японцы что-то другое. Не знаю, наверняка остановило бы. Но вот они сделали так тоже. Я не считаю это правильно, но тем не менее. Но просто когда всю вину там сваливают, ну, как вот там, на тех же американцев, например, да. Но что этому предшествовало-то? Да, вот эта вся история внутренняя. Ну, в общем, сложно это все.
Да, это правда, сейчас мы касаемся таких больших-больших областей, и мне хочется вернуться, как я чувствую, уже такое завершение разговора назревает, по крайней мере, там. У меня с точки зрения времени, вернуться к какому-то своему ежедневному выбору. Вот я сейчас делаю эти действия или говорю эти слова, или даже в каком-то смысле думаю эти мысли, они куда в итоге приводят? Они приводят в сторону света или они приводят в сторону зла? И даже сама возможность об этом подумать, она уже очень цена. Я не знаю, как реально мои действия отзовутся. Но то, что я об этом задумаюсь сейчас, и это, может быть, будет совсем непросто, это будет тогда вот то самое чистилище, о котором ты говоришь. И это то, что мы можем делать прямо сейчас с этим. Мы не можем изменить этих трагических событий, но мы можем делать вот этот маленький выбор каждый день. И да, наверное, это тоже ответ на то, а как быть, а что сейчас с этим делать. Ну, и в том числе и ответ на какие-то вопросы из внешней среды, на которые, в общем, может быть, и не будем отвечать вовне, да, а почему вы сидите, а почему вы не выходите там на митинг или еще что-то. Сейчас я делаю, что могу, вот этот маленький выбор. Mm-hmm. Для кого-то и не маленький. Да.
Отдельная тема, на которую сейчас уже у нас, да, тоже не будет времени, но страшная, но, не знаю, интересная и обнадеживающая, как бы это, может, тоже кощунственно не прозвучало, что, ну, каким-то образом американцы с японцами сейчас общаются, каким-то образом, не знаю, уже в 60-е годы русские с немцами общались или немцы с французами общались и в 50-е. Каким-то образом, как это вообще возможно технически, мне сложно представить.
Даже немцы с евреями.
Отсюда или немцы с евреями, да. Из этой точки это кажется просто нереальным, просто невозможным. Я не понимаю, как я могу общаться с, ну, собственно, с россиянами, которые это поддерживают какими-то или молчат по этому поводу. Я не понимаю в этот момент, как я могу это сделать. Я не понимаю, как я могу смотреть какого-нибудь российского комика и улыбаться там его шуткам, если я знаю, что он ничего не сказал про войну и никак это не осудил. Я не понимаю, как я могу это сделать из этой точки. И в каком-то смысле, с одной стороны, очень страшно и кощунственно, а с другой стороны, как-то обнадеживающе. Видимо, что время все даже, ну, лечит даже атомную бомбу и Освенцим, и вот все вот это. Может быть, это удивительная какая-то живучесть и пластичность человеческой психики. В общем, вот...
Ну, тоже, либо что-то... это какие-то большие шаги на уровне государств, когда да. все-таки государства тоже, да. признают свою вину. Да. То есть да. китайцы не простили японцев. Они да. не общаются. Они, ну, они общаются да. в целом. Молодежи, популярная японская культура, но спроси любого такого самого среднего китайца. Там будет очень много ненависти, неприятия всего японского. Да. И Япония никогда не извинилась. И... другие.
Да, я тоже думаю, что здесь не только само время, время, конечно, да. там, но должны пройти, ну, может, действия, там, столетия, да. да, но и вот какие-то действия, потому что, опять же, вот если взять, там, например, Сербию и Хорватию, то, ну, вот до Первой мировой войны они жили более-менее мирно, и там, действительно, там было полно смешанных браков, там что-то, ну, как это вот, и в Первую мировую войну они как с цепи сорвались, начали резать друг друга. У хорватов был нож такой, назывался серборез. Знаете, чтобы вырезать деревнями. Сербы в долгу не отдавались, не оставались. У них, может, ножа такого не было, но они хорватов тоже резали почем зря. И вот это Первая мировая война. И не осталось без последствий. Они не вылечили это, да? Не вылечили. А во Вторую мировую войну вообще вся Югославия, это была война против всех вообще, всех против всех, потому что она была под оккупацией. И вот тут были, значит, коммунисты, вот были, значит, типа белых вот этих, там, ну, в общем, за поддержку короля там их, который у них был до этого, это же королевство было. А вот, значит, и еще там национальные эти между собой друг с другом схватывались. И они под оккупацией итальянцев, немцев, и они то объединяются, то, значит, коммунисты с этими оккупантами объединятся против этих, то эти объединятся, то и вот они все друг с другом воюют, вот так. В итоге там победили коммунисты, Тито взял, значит, все это в железную руку, вот, держал все это, потом Тито помер, и опять все сорвалось, с цепи сорвались, да, и опять в 90-х начали резать друг друга. И И они не исцелили это. То есть, вот тоже никакой работы я не вижу, чтобы исцеляющий проходил.
И... Да, спасибо, что вы это говорите. Это важный тоже момент. Это важный момент. Надеюсь, что это наступит для России. Надеюсь, что это наступит для России.
Ну, мы тут можем.
И мне показалось, вот в этом смысле у нас был недавно разговор с Димой Шумковым про, ну, вот, про все вот это. И мне понравился вот его пример, который он... Не, даже не пример, а как такой мысль, которую он привел, что пока не будет вот этого примера извинений, да, и покаяния от страны агрессора, то мы на нашем индивидуальном уровне этому тоже не научимся, и другие страны не научатся, не посмотрят, что да, ты сделал это огромное зло, и ты нашел в себе дополнительную силу и возможность покаяться, и в том числе признать, да, я это сделал. Понятно, что покрывает весь этот ущерб бесконечный, но вот это вот признание тоже, это очень важно. И тогда другие страны, они тоже видят, да, так вот он признал и как бы сломался, да, это стыдно и теряет вообще весь твой вес международный, якобы имеющийся, да, но тем не менее это случилось. И пока не будет этого прецедента хоть с одной стороны, то, ну, мне кажется, это очень на многие вещи способно повлиять, в том числе и на какие-то вещи на индивидуальном уровне. А как мы можем победить насилие на уровне семьи, если оно работает на уровне страны? Ну, то есть это следующая какая-то очень большая тема, и я рада, что сейчас, может быть, мы как это коснемся и оставим это на будущее. Но... Я очень надеюсь до этого дожить. До этого извинения, до этого покаяния публичного.
Да.
И до того, что, ну, как бы, это не должно стать нормой в смысле того, что, чтобы покаяться, нужно сделать сначала ужас, но чтобы это стало каким-то для многих стран поводом, я не знаю, сделать шаг к миру. Да, через это вот публичное покаяние.
Нам нужно сейчас
завершать,
учаться, потому что ехать за Левкой, свои какие-то бытовые дела. Спасибо тебе за этот разговор. Это все сложно, ужасно. И ужасно трагичная какая-то страница российской, в частности, истории. Понятно, что украинской.
Спасибо вам. И вот, ну, и вам пишут Будем люди, и мне пишут тоже, ну, люди благодарят, потому что, хотя мы тут, понимаешь, кто-то сейчас может что-нибудь тут предложить или решить, но вот это просто слышать, что люди думают об этом, говорят об этом, как-то улавливают этот резонанс, он сейчас для многих важен, поэтому спасибо вам, что мы говорим, и продолжим. Я бы хотел продолжать.
Пускай у нас будут более обнадеживающие поводы для разговора и более, ну, в общем, да.
Окей, спасибо вам, обнимаю вас.
Да.
Мы тебя обнимаем. До новых встреч.
Пока. Okay.